С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Я дым бродяжий, невесомо клубится, обживая кряж, знакомый с измальства знакомый, стократ родней родного дома, пропавший ельником шалаш. Из стихотворения Фазиля Искандера «Хочу я в горы». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире с вами литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона редактор Дмитрий Бабушкин. 31 июля 2016 года в Переделкине в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности умер Фазиль Искандер. Он был похоронен 2 августа после отпевания в Новодевичьем монастыре на Новодевичьем кладбище. Фазиль Искандер – писатель, понятный каждому и наверняка любимый всеми, наделенный неповторимым и грандиозным литературным даром и чутким сердцем, воспринимающим даже малую боль и несправедливость. Мудрая и вечная философия жизни, всепобеждающий смех, изысканная лирика. Книги мастера не отпускают, к ним хочется возвращаться и плениться вновь и вновь. Фазиль Искандер – всемирно известный писатель, классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений. «Зло может со стороны внезапно войти в человека», – писал Фазиль Искандер – и он, человек, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он, человек, осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его. И это место, в конце концов, заняло зло. Человек не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех. Сегодня в продолжение нашего цикла «Противоречиями. Жизнь моя», посвященного памяти Фазиля Искандера, слушайте вторую часть рассказа «Страх». Содержание предыдущей части. Молодая семья с маленьким ребенком находится на отдыхе в курортном абхазском городке на берегу Черного моря. Ночью в номере гостиницы, где они расположились, отец обнаруживает своего 4-летнего сынишку, просунувшим голову между железных прутьев балкона 9-го этажа и смотревшим вниз. Перепугавшись, молодой папа, раздобыв веревку, переплел ею прутья балконной ограды в 2 поперечных ряда. Ровно через день, ночью, отец снова застает своего дитя на балконе, просунувшим голову между веревками. Страх одолевает отца.
Утром после завтрака он обошел окрестные магазины и лавки, но веревок нигде не продавали. Что-то надо было делать для спасения ребенка. Теперь он был уверен, что с ним может случиться что-то страшное, если он, Греков, не переломит ход судьбы. В одном из местных дворов он увидел длинную бельевую веревку, протянутую между сараем и домом. Он решил ночью срезать ее и унести на свой балкон. Впервые, будучи взрослым человеком, он решил украсть. Каким-то краем сознания он удивился легкости своего решения. Но если вопрос стоит так, или гибель ребенка, или украсть веревку, неужели он должен взвешивать? Днем они купались в море. Жена после купания обычно вытягивалась на берегу и лежала, закрыв глаза. Неподвижно так она могла лежать долго, очень долго. А он чутко следил за ребенком, болтающимся у кромки прибоя. Обычно малыш неохотно входил в воду, приходилось его уговаривать. А потом, привыкнув к воде, он никак не хотел вылезать из моря. Греков и раньше в полглаза следил за ним, чтобы откатная волна случайно не затянула его в глубину. Но сейчас он не сводил с него глаз, хотя прибой был очень слабым. Ребенок не умел плавать. Греков считал, что учить плавать еще рано. Но сейчас ему казалось, что даже эта слабая прибойная волна может его неожиданно шлепнуть. Он захлебнется, растеряется и утонет у самого берега. Умом он как бы понимал, что это невероятно. Но предчувствие беды его не оставляло. Наконец, устав следить за ним и устав любоваться стройным, загорелым телом своего мальчика, он пошел в воду. «Ты следи за ним, а я заплыву», — сказал он жене. «Хорошо», — ответила она, продолжая лежать с закрытыми глазами. «Я сказал, следи», — повысил голос Греков, сам удивляясь своему раздражению. Жена неохотно присела и посмотрела в сторону сына. Греков заплыл далеко в море. Ему вдруг стало спокойно и хорошо. Сейчас он, вспоминая свои тревоги, удивлялся им. Здесь ни страны, ни жены, ни сына. Кругом теплое, могучее море. Сейчас он объединил их по признаку болезненного слабосилия, которое угнетало его. Ему вдруг захотелось оставить все и плыть, плыть, плыть в открытое море, пока хватит дыхания. Он понимал, чем это может кончиться, но так хорошо было в море, что он с трудом, в конце концов, заставил себя повернуть. На обратном пути он издали заметил, что ребенок слишком смело вошел в воду и ныряет. Плавать он еще не умел, но нырять кое-как уже научился. Сейчас он был почти по грудь в воде. Так далеко он никогда не отходил от берега. А жена опять улеглась. И с моря было трудно понять, следит она за сыном или нет. Сын продолжал неуклюже нырять и выскакивать из воды. Малыш не понимал, что он, нырнув, может случайно вынырнуть в таком месте, где не достанет ногами дна и испугается, и утонет. Грекова снова охватил ужас. Он хорошо плавал и теперь кролем припустил к берегу. Но он не рассчитал свои силы и метров через 15 начал задыхаться и наглотался воды. Он вынужден был остановиться и перейти на более спокойный брас. Сердце бешено колотилось, словно выламывалось из грудной клетки. Ребенок все еще плюхался в воду и нырял. Слава богу, он все еще был тут, по грудь в воде. Но один случайный, сильный грибок под водой, и он, вынырнув, может не нащупать ногами дна и от страха утонет. Грехов слышал о таких случаях, когда люди, не умеющие плавать, тонули у самого берега, и этого никто вовремя не замечал. Уже в метрах 10 от сына Греков заметил, что мальчика все-таки немного снесло, и он теперь, вынырнув, стоял в воде почти по горло. В этот день вода была очень тихая, и, вероятно, мальчик от этого там осмелел. Сейчас он нырнет и, может быть, не вынырнет.
«Алеша!»
— закричал Греков изо всех сил и увидел, что сын его, уже приготовившийся нырять, посмотрел в сторону отца, узнал его, улыбнулся и, словно хвастаясь перед ним своим достижением, нырнул. Попка его в красных трусах 2-3 секунды еще торчала над водой, а потом исчезла. Задыхаясь от волнения и в то же время цепко держа глазами место, где сын нырнул, Греков, напрягая все силы, поплыл в сторону мальчика. Его ноги лупили по воде с пулеметной скоростью. Через несколько секунд он был у того места, где нырнул сын. И, не дожидаясь его появления над водой, нырнул сам. Он быстро заметил золотящееся у дна тело сына, подхватил его обеими руками и стал на дно, и вытянулся над водой.
«Папка, отпусти! Папка, отпусти!» — кричал сын, мотаясь на его руках.
Но Греков, тяжело дыша, вышел с ним на берег, положил сына на песок и шлепнулся рядом. Фу. Он долго лежал на песке, стараясь прийти в себя и отдышаться. Сперва он хотел прикрикнуть на жену, но когда выбрался, не было сил. А сейчас, когда отдышался и пришел в себя, понял, что это бесполезно. Она вообще ничего не заметила. Так в сущности ничего и не было. Отдышавшись и отрезвев, думал теперь и сам Греков. Однако о веревке он не забыл. Поздно ночью он покинул санаторий и пробрался во двор дома, где висела бельевая веревка. Слава богу, в доме все спали. Сгорая от стыда, он срезал веревку, на которой, видимо, забытые висели детские трусики, зажатые прищепкой. Эти трусики его почему-то смутили. Они были такие ветхие. Видимо, веревка принадлежала очень бедной семье. Он вынул из кармана десятку, завернул ее в трусы, закрепил прищепкой и положил на верхнюю ступеньку крыльца, ведущего в дом. Он сложил веревку и отправился в свой санаторий. Лифт поднял его на 9-й этаж. Жена и ребенок уже давно спали. Он открыл дверь ключом и тихо вошел в номер. Он вышел на балкон и сбросил на пол моток. Он снова оплел прутья балконной ограды еще двумя рядами веревки. Теперь он был уверен, что сын никак не сможет выпасть с балкона, даже если будет продолжать вставать по ночам. Успокоившись, Греков лег и блаженно проспал до утра. В следующую ночь он проснулся как от толчка. Он быстро поднял голову и увидел, что сына нет на диване. Он бросил взгляд на балкон, но и там не было сына. Малыш выпал. Уже в предобморочном состоянии, однако же, помня, что нельзя шуметь и будить жену, он вышел на балкон. Сын стоял в углу балкона, потому-то он его не заметил из номера. Просунул голову между веревок. Малыш смотрел вниз. Греков схватил его в охапку, безумно радуясь, что сын жив и уже не в силах что-либо сказать, отнес его на диван. Он лег на кровать и долго не спал, думая, как быть дальше. Теперь он решил, что балконную ограду надо перекрыть поперек. Если решетка окажется достаточно густой, малыш не сможет просунуть голову наружу. Для этого не обязательно веревка. В тот раз, когда он обходил магазины и лавки, он в одном месте видел хорошие брючные ремни. И теперь решил купить их. Он вдруг отчетливо вспомнил, как сын его, когда ему было 1.5 года, упал со стула. Он стоял на стуле, ручонками опершись на стол. Вдруг стул пополз назад, и ребенок полетел на пол. Он помнил, как тогда его поразил страх за ребенка. И одновременно он испытал страшное восхищение невероятно красивой позой падающего ребенка. Растопырив руки, выгнувшись, он ласточкой слетел на пол. Тогда ребенок почти не ушибся. Но сейчас, вспоминая об этом, Греков воспринимал тот случай как далекое предупреждение. На следующий день он купил 15 брючных ремней и поперечными линиями прикрепил их к балконной ограде. И опять в эту ночь он спокойно спал, и ничего не случилось. Но в следующую ночь он снова проснулся и снова обнаружил, что сына нет в постели. Он выскочил на балкон. Сын стоял на нижней линии, протянутой им веревки, и, высунувшись по плечи над перилами веранды, смотрел вниз. Боже, Боже! Он схватил его и перенес на диван. Он лег и теперь с ужасом думал, что сделал рискованнее положение ребенка. когда не было веревок и ремней. Малыш просто смотрел вниз сквозь прутья ограды. А теперь, стоя на веревке, он мог потерять равновесие и вывалиться через перила. Теперь Греков уже не мог заснуть и лежал в полузабытии, прислушиваясь. Еще 2 дня и 2 ночи прошли, и теперь он уже не спал по ночам, прислушиваясь к дыханию малыша. 2 последние ночи ребенок как будто не вставал, но Греков не был в этом уверен. Теперь он не всегда мог понять, дремал он или бодрствовал в ночные часы. Он ничего не говорил жене, понимая, что это бесполезно, и боясь выглядеть смешным. Он чувствовал, что с ним что-то происходит. Он чувствовал, что нечто, может быть, судьба, проверяет силу его привязанности к малышу. В следующую ночь, когда жена и сын уснули, а он лежал без движения, прислушиваясь к дыханию сына, отчаяние захлестнуло его. Он понял, что не выдержит бессонницы этой ночи. И вдруг он неожиданно нашел выход из этого чудовищного тупика. Он понял, что балкон требует жертвы. Без жертвы не обойтись. Иначе почему его сын, никогда не страдавший лунатизмом или чем-нибудь подобным, встает по ночам, выходит на балкон и, высунувшись, смотрит вниз? Примеривается. Он с абсолютной ясностью понял, что жертва должна быть, но ее можно заменить. Надо самому спрыгнуть. И тогда с сыном ничего не будет. В воронку от снаряда не попадет второй снаряд. Он тихо встал и оделся. Ему было стыдно представить, что его мертвого найдут на асфальте в одних трусах. Он вышел на балкон и посмотрел вниз. Вымощенный асфальтом двор санатория был пустынным. Горели редкие фонари. Он думал, что страшнее всего будет лететь вниз. Но ведь это продлится всего 5-6 секунд. Он понимал, что, спрыгнув с 9-го этажа, он может испытать только мгновенную боль. А сколько боли он перенес в эти бессонные ночи? От такой прямой выгоды ему даже стало стыдно. С балкона 8-го этажа прямо под ним доносились голоса людей, взрывы смеха, споры. Он знал, что там живет известный писатель с женой. Греков успел познакомиться с этим писателем, книги которого ему нравились. Если хозяин дома или его гости заметят пролетавшее мимо них тело, они будут первыми свидетелями его смерти. Греков перелез через балконную ограду. И вдруг, перед тем, как прыгнуть, прислушался к громкому монологу одного из гостей писателя. Этот человек стал страстно ругать поэта Александра Блока. Именно потому, что Греков очень любил стихи Блока, он прислушался к словам сердитого гостя. Тот ругал Блока, доказывая, что поэт своей завораживающей декадентской музыкой убаюкивает читателя и тем самым скрывает свою постоянную неточность и фальшь.
«Ну вот хотя бы его знаменитые стихи», — сказал человек и стал читать. Превратила все в шутку сначала, поняла, принялась укорять, головою красивой качала, стала слезы платком вытирать и зубами дразня хохотала, неожиданно все позабыв, вдруг припомнила все, зарыдала, 10 шпилек на стол уронив, подурнела, пошла, обернулась, воротилась, чего-то ждала, проклинала, спиной повернулась и, должно быть, навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела? Отшумела, как платье твое. Знаменитая блоковская музыка, продолжал человек таким голосом, как будто Блок его лично когда-то обидел, и он до сих пор помнит эту обиду. Знаменитая блоковская музыка, заменяющая всякий смысл и скрывающая отсутствие этого смысла. Представим себе разрыв когда-то горячо любивших друг друга людей. Может ли быть, чтобы в этот трагический судьбоносный час лирический герой сидел бы или пересчитывал, сколько именно шпилек уронила она на стол? Но, может быть, это дебил, не понимающий, что происходит. Поэт явно так не думает, и поэтому выходит, что он сам неумный человек. Ведь ясно, что человеческий глаз машинально может зафиксировать 4, 5 шпилек, но никак не 10. Чтобы определить такое количество шпилек, надо с тупоумием идиота старательно их пересчитать. Но в такой трагический час с нормальными людьми так не бывает. Если автор не видит, что герой его глуп, значит, простите, сам он глуп. 10 шпилек на стол уронив. Да здесь даже чувствуется совершенно неуместное самодовольство героя. Видите, как она меня любит. Она уронила 10 шпилек. Рекорд. Другие роняли гораздо меньше шпилек. Тут компания расхохоталась. Явно довольный смехом компании, человек продолжал. Эта лжеточность как бы служит доказательством реальности всей сцены, а на самом деле служит доказательством холодной выдумки автора. И так у него во все. Но знаменитая блоковская музыка опьяняет читателя, и он всему верит. Вернее, верит. Пора сказать правду об этом кумире начала века.
В рубрике «Художественные чтения» в продолжении цикла, посвященного памяти писателя Фазиля Искандера, вы слушали вторую часть рассказа «Страх» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Заключительную часть нашего цикла слушайте в следующей передаче.